Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутация. В эфире новая беседа любителей русского слова с Борисом Парамоновым. Сегодня «Баратынский и Фет». Вы, Борис Михайлович, любите поэтов в странных сочетаниях подносить, разбивать как бы классические сложившиеся пары. Некрасова недавно поставили с Тютчевым, тогда как естественная пара Некрасова, если я правильно понимаю, скорее Фет. А сейчас Фета объединяете с Баратынским. А ведь Баратынский куда органичнее смотрелся бы со своим ровесником и современником Пушкиным.
Пушкина мы уже обсуждали, Иван Никитич, и с полным сознанием того, что рядом с ним некого поставить. Выбивается гений из всякого ряда, один и единственный. Попросту говоря, табель о рангах требует выделить Пушкина из ряда, из всех рядов. Он, так сказать, канцлер русской поэзии, высший государственный чин Российской империи.
Ну да, камер-юнкер стал канцлером, как его лицейский товарищ князь Горчаков, единственный в России, носивший это высочайшее звание.
Увы, нет, канцлером был до Горчакова пресловутый Неслероде, министр иностранных дел России, ни слова не знавший по-русски.
Это и не обязательно было. У европейских дипломатов той эпохи был свой лингва франка, французский.
Бог с ним, с русским языком, Неслероде. Он ведь в другом виновен и замаран. Это из его дома плелась интрига, приведшая к гибели Пушкина. И не столько даже сам Неслероде, сколько Неслеродиха, гнусная баба, постаралась. Итак, у нас сначала Баратынский Евгений Абрамович. Годы жизни 1800-1844. Ненадолго, на 7 всего лет, переживший канонический смертный возраст поэта, 37, как Пушкин, как Маяковский.
Как, между прочим, Денис Новиков, наш современник, исключительный поэт, большая книга которого только что вышла в Москве.
Я, Иван Никитич, с год назад, встретившись с отдельными публикациями Новикова в случайных местах вроде Фейсбука, предсказал ему посмертную славу. Что и происходит, слава богу, сейчас. Денис Новиков еще при жизни опубликовал 4 поэтических сборника. К одному из них написал комплиментарное предисловие Бродский. Как-то неожиданно и неправомерно он бросил стихи, да и погиб вскоре. Сначала уехал в Англию, вернулся, потом в Израиль уехал, где и умер. Очень я переживал за Новикова. И тут было еще одно обстоятельство. Он ведь был друг, можно сказать, жених моей любимой английской актрисы Эмили Мортимер. И что-то у них разладилось, а у него особенно. Но вернемся к нашим сегодняшним штатным, так сказать, поэтам. Итак, Баратынский и Фет. Фет, в отличие от Баратынского и от многих других умерших молодыми поэтов, дожил до вполне солидного возраста 70 лет.
Не могу удержаться. Смерть Фета в этом патриаршем возрасте тоже ведь сопровождалась скандалом. Его секретарь, госпожа Кузнецова, она показала, что Фет потребовал сначала бутылку Редерера, сорт шампанского, а потом сделал попытку пронзить себе грудь книжным разрезным ножом. В общем, что-то совершенно из ряда вон выходящее. В результате нашли компромиссную формулу. При попытке самоубийства умер от сердечного припадка.
Да, тяжелая история и темная. А ведь был в жизни Афанасий Афанасьевич Фет человеком в высшей степени серьезным, солидным, деловым и практичным. Даже и на поэта совсем не похож. А разве что стихи писал. Фет – сельский хозяин, и Фет – тончайший лирический поэт, особый, крайне интересный и, я бы сказал, интригующая история.
Но, Борис Михайлович, ведь и второй герой нашей сегодняшней программы, Евгений Баратынский, если не кончил, то начал свою жизнь тоже скандалом очень злокачественного толка. Будучи учеником привилегированного пажеского корпуса, он оказался замешанным в краже. Из пажей Баратынский был со скандалом исключен и начал исправительную карьеру со службы рядовым в финляндском полку, расквартированном, как и полагалось, в Финляндии, стране, тогда считавшейся вполне суровой и дикой.
Тут, Иван Никитич, вот что нужно сказать в защиту Боротынского. Он ведь кражу эту злосчастную совершил не в одиночку, что свидетельствовало о радикальной порче характера, а в компании таких же маловозрастных шалунов. Совместный характер правонарушения был как бы смягчающим обстоятельством. Не преступных наклонностей свидетельства, а выходка расшалившихся юнцов. Молодые люди вполне нравственного поведения, склонные как раз в компании друг друга подзаводить. Это очень понятная ситуация. А вот слабо тебе. Службу в финляндском полку Боротынский нес исправно, да и не без благорасположения полкового командира, бывшего знакомым его отца генерала. Выслужив офицерский чин, Боротынский подал в отставку и в дальнейшем вел свободную жизнь литератора и состоятельного помещика. Жизнь с любимой женой была вполне счастливой, да вот смерть опять-таки подвела. Умер во время итальянского со всей семьей, женой и детьми путешествия. Представляете, возвращение вдовы на родину с гробом.
Да и тот только на следующий год сумели из Италии вывести. Хлопотная жизнь и хлопотная смерть постигла двух наших поэтов.
Это касается в полной мере жизни Фета, Афанасия Афанасьевича Шиншина, как он прозывался до 14 лет. Годы его жизни – 1820-1890. Его отец увез из Германии замужнюю немку. Муж ее фамилии была Фет. Причем привез ее в Россию беременной. По какой причине совершенный в России православный обряд бракосочетания был впоследствии признан недействительным? Разгневанный супруг не нашел ничего лучшего, как лишить в сущности приемного сына своего имени и дворянского звания. И в 14 лет Афанасий Фет оказался лишенным всех прав состояния. Отец его, в сущности отчим, отправил Быстрюка в немецкий пансион на 3 года, после чего будущий поэт вступил в военную службу с нижних, естественно, чинов и отбарабанил 14 лет в армии, дослужившись до чина кавалерийского ротмистра. Надежда была на то, что с определенного офицерского звания давалось личное дворянство, но Фету и тут не повезло. По мере его службы офицерский барьер для дворянского звания все повышался и повышался, так что Фет ушел в отставку в 37 лет, так и не выслужив дворянство. В конце концов, Фет добился возвращения имени Шиншина и всех прав дворянства, всех прав состояния, как раньше говорили. Близкий друг Тургенев написал ему по этому поводу: «Поздравляю, раньше у вас было имя, теперь появилась фамилия». Фет кровно обиделся и порвал со старинным другом.
Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» в программе «Мифы и репутации» новая беседа любителей русского слова с Борисом Парамоновым. Сегодня Боротынский и Фет. Но Фет эти служебно-сословные неудачи с лихвой компенсировал, женившись на очень состоятельной девушке, дочери богатейшего чаеторговца Боткина. Брат невесты, Василий Боткин, был очень известным эстетиком 40-х годов, человеком из плеяды Тургенева-Белинского, тонким критиком и автором интересных записок об Испании. Их, кстати, переиздали в серии «Литературные памятники» на излете советского времени. И разбогатевший Фет купил у одного помещика имение на правах фермы и начал заниматься хозяйством. Это была своего рода эпопея, памятником которой остались записки Фета, печатавшиеся в разное время под разными названиями. Одно из них было «Жизнь в Степановке» или «Лирическое хозяйство». Это уникальнейшее в русской литературе произведение, хозяйственная летопись преуспевшего сельского хозяина, бывшего в то же время тончайшим лирическим поэтом. Такого симбиоза русская литература больше не знала.
Считается, что Лев Толстой, бывший приятелем и соседом Фета, очень внимательно читал его сельскохозяйственную хронику и многое оттуда взял, когда писал Константина Левина Ване Карениной. Я сейчас, заглянув в Фета, обнаружил одну мысль, перешедшую в Анну Каренину. Левин говорит, что грамотный работник хуже неграмотного. Но не будем, Иван Кич, соскальзывать в эту интереснейшую, конечно, тему. Фет у нас еще впереди. Давайте к Боротынскому вернемся. И вот я готов высказать о Боротынском некий парадокс. Боростынскому в русской поэзии не повезло с самого начала. Правда, его сумели оценить адекватно. Его печатали и хвалили, сам Пушкин хвалил. Но с самого начала он стал слишком близко к Пушкину. Это не пошло ему на пользу. Вот мой парадокс. Пушкин был монополист. С ним рядом все блекли и, так сказать, скукоживались. И это при том, что Боротынский был поэт очень схожий с Пушкиным. Одного ряда. И по художественным особенностям, и по удельному, что ли, весу. И что совсем уж было ни к чему. Боротынский не сразу понял, что он должен отделять себя от Пушкина. А он к нему льнул, шел по его следам.
Борис Михайлович, минуточку. Ведь никто иной, как сам Пушкин, выделял и отделял Боротынского. И не то что от себя, а от всех. Вот отзыв Пушкина о Боротынском. «Боротынский принадлежит к числу отличных наших поэтов. Он у нас оригинален, ибо мыслит. Он был бы оригинален и везде, ибо мыслит по-своему, правильно и независимо, между тем, как чувствует сильно и глубоко. Гармония его стихов, свежесть слога, живость и точность выражения должны поразить всякого, хоть несколько одаренного вкусом и чувством. Кроме прелестных элегий и мелких стихотворений, знаемых всеми наизусть и поминутно столь неудачно подражаемых, Боротынский написал две повести, которые в Европе доставили бы ему славу, а у нас были замечены одними знатоками. Первые юношеские произведения Боротынского были некогда приняты с восторгом. Последние, более зрелые, более близкие к совершенству, в публике имели меньший успех. Постараемся объяснить причины».
Пушкин находит три таких причины, по которым публика охладела к Боротынскому. Самое интересное – первое.
Первый должно почесть самое сие усовершенствование и зрелость его произведений. Понятия, чувства 18-летнего поэта еще близки, сродны всякому. Молодые читатели понимают его и с восхищением в его произведениях узнают собственные чувства и мысли, выраженные ясно, живо и гармонически. Но лета идут, юный поэт мужает, талант его растет, понятия становятся выше, чувства изменяются, песни его уже не те. А читатели те же, и разве только сделались холоднее сердцем и равнодушнее к поэзии жизни. Поэт отделяется от их и мало-помалу уединяется совершенно. Он творит для самого себя, и если изредка еще обнародывает свои произведения, то встречает холодность, невнимание и находит отголосок своим звукам только в сердцах некоторых поклонников поэзии, как он уединенных, затерянных в свете».
Остановимся пока на этом и вдумаемся. Пушкин в числе достоинств молодого поэта называет расхожий тогдашний канон, который он, Пушкин, и создал. Он ведь здесь и о самом себе пишет, о собственной судьбе у читателей говорит. Все эти прелестные элегии и мелкие стихотворения, которые так нравились, это ведь и есть пушкинский начальный канон. А зрелый Пушкин как раз и потерял любовь читателей. Да и читатель другой пошел, разночинец с его журнальным рупором Николаем Полевым. Но Боротынский как бы и не спешил сам меняться. Две его первые книги 1827 и 1835 годов мало чем разница. Уже 15 лет поэт работает к 1935 году, а характер сборников все тот же. И на это обратил внимание критика. Я имею в виду Белинского. Он в рецензии на сборник 1935 года как раз об этом писал. Не место в новейшем сборнике Боротынского всем этим расхожим элегиям и мадригалам. Талант его бесспорен, все стихотворения по-своему хороши, но отбора умелого среди них нет. И в словах Белинского есть поинт. Я сам внимательнейшим образом просмотрел сборник 1835 года, и стихотворений, достойных зрелого пера Боротынского, обнаружил десяток, ну, разве что дюжину.
А вот вы, Борис Михайлович, их и перечислите.
Назову следующее. «К чему невольнику мечтания свободы? Глупцы не чужды вдохновения. Взгляни на лик холодный сей. Запустение, я посетил тебя, пленительная сень. Роман знаменитый можно назвать, разуверение, не искушай меня без нужды. Болящий дух врачует песнопенье, не подражай, своеобразен гений. Мой дар убог, и голос мой негромок. Ну и, наконец, смертный его триптих. Тебя из тьмы не изведу я, последняя смерть и на смерть Гёте. Все три стихотворения гениальны». А всего в сборнике 1935 года 131 стихотворение. И большая, громаднейшая часть – все эти элегии, послания и мадригалы. Ну вот давайте прочтем «Тебя из тьмы не изведу я». Поначалу называлась «Смерть». «Тебя из тьмы не изведу я, о смерть, и детскую мечтой гробовый стан тебе даруя, не ополчу тебя косой. Ты дочь верховного эфира, ты светозарная краса, в руке твоей олива мира, а не губящая коса. Когда возникнул мир цветущий из равновесия диких сил, в твое хранение всемогущий его устройство поручил, и ты летаешь над творением согласия прям его ли я, и в нем прохладным дуновением смиряя буйство бытия. Ты укрощаешь восстающий в безумной силе ураган, ты на брега свои бегущие вспять обращаешь океан, даешь пределы ты растению, чтоб не покрыл безмерный лес земли губительную тенью, злак не восстал бы до небес. А человек, святая дева, перед тобой с его ланит мгновенно сходит пятна гнева, жар любострастия бежит. Дружится праведный тобою людей недружная судьба, ласкаешь той же ты рукою и властелина, и раба. Недоумение, принуждение, условия смутных наших дней, ты всех загадок разрешения, ты разрешение всех цепей. Могучее стихотворение, что и говорить. А немного было тогда в русской поэзии равного по силе и смелости этому поэтическому созданию.
Пушкинский пир во время чумы можно рядом поставить.
Да, конечно, но пушкинская вещь была вроде бы позднее написана.
А из позднейших поэтов можно Федора Сологуба вспомнить.
Согласен, но у Сологуба в его гимнах или даже мадригалах о смерти явный декаданс присутствует. Это болезненные стихи. А у Баратынского как будто древний римлянин со смертью на равных разговаривает. И вот, повторяю, рядом с такими мощными стихами соседствовали в первых сборниках Баратынского многочисленные пустячки, любовные вирши, те же мадригалы. Ну вот, к примеру, что ли. «Не трогайте парнасского пера, не трогайте пригожие вострушки, красавицам немного в нем добра, и им Амур другие дал игрушки. Любовь ли вам оставить забытьи для жалких рифм? Над рифмами смеются, уносят их литейские струи, на пальчиках чернила остаются». Можно, конечно, попробовать и усмотреть в этом эротический подтекст, но вообще такие-то стишки впору сочинять Ипполиту Курагину из «Войны и мира». В лучшем случае какой-нибудь Богданович с его душенькой. И ведь десятки таких в первых сборниках Баратынского. Он не мог преодолеть пушкинского влияния в сочинении таких мадригалов. Но у Пушкина, как мы знаем, эта альбомная лирика была канонизирована в высокую форму. «Онегин» написан в такой манере, которая приобрела сразу иной смысл, поставленная на службу роману в стихах.
Но Борис Михайлович Баратынский тоже пробовал большую форму. Он написал несколько поэм, и Пушкин хвалил их. И даже однажды издал под одной обложкой своего графа Нулина с поэмой Баратынского «Бал».
Исследователи до сих пор понять не могут, зачем это ему или им обоим понадобилось. Но ведь граф Нурин – игрушка, шалость гения, только задним числом обретшая некий углубленный смысл.
Ну да, пришло Пушкину на ум сравнение фабулы Нулина с декабрьским восстанием. Тема случайности в истории, удач и неудач в истории, о факторе случайности в ней.
А «Балы» Баратынского вроде бы всерьез написаны, и неудачно. Эпигонская под Пушкина вещь, когда сам Пушкин перестал такие писать.
Но вот известный стихотворный отклик Пушкина на поэму Баратынского «Эда» и на ее критиков Заилов. «Стих каждый в повести твоей звенит и блещет, как червонец. Твоя чухоночка, ей-ей, гречанок Байрона милей, а твой Заил – прямой чухонец».
Меня, как психоаналитика-любителя, это упоминание Байрона навело на соответствующие мысли. Вспомним, что герой Эды втерся в доверие к этой чухоночке, придумав, что она напоминает ему его любимую сестру. Ну а что словосочетание «Байрон и сестра» напоминало его поклонникам и знатокам, вполне ясно. Стишок Пушкина – весьма двусмысленная шутка, понятная тем, кто знал обстоятельства Байрона. А знали все. Байрон был культовой фигурой того времени. Повторяю, Баратынскому поэмы не давались. Есть даже такое мнение. Он писал поэмы хуже Пушкина, а стихотворения лучше. И сказал это никто иной, как Иосиф Бродский, боготворивший Баратынского, можно сказать, из-за него поэтом ставший.
Да, у него есть мемуарный фрагмент, где он вспоминает, как в далекой геологической экспедиции в какую-то тьму Таракани ему попался сборник Боротынского, и он, прочитав его, подумал: «Вот чем-то таким, пожалуй, стоит заняться».
А вот давайте приведем соответствующие слова Боротынского из его диалогов с Волковым.
Хотя диапазоном уже, чем Пушкин, Боротынский вполне ему подстать. А в жанре философской поэзии нередко, кажется, даже превосходит своего великого современника. Сам Пушкин заметил по его поводу: «Он у нас оригинален, ибо мыслит». Мысль и в самом деле отличает стихи Боротынского. В России никогда не было более аналитического лирика. Фактура его стиха есть сильнейший аргумент в пользу тезиса о прочувствованной мысли, поскольку его рассуждения развиваются более в эвфонической и тональной, чем линеарной форме. Отсюда и скорость, и оттенок неумолимости в рассуждениях. Внутри культурной традиции главное содержание которой – утешение, Боротынский диковина. Даже в своих ранних элегиях, которые принесли ему похвалы буквально из всех литературных лагерей, он никогда не бывает субъективным и автобиографичным, а тяготеет к обобщению, к психологической правде. Его стихотворения – это развязки, заключения, постскриптумы к уже имевшим место жизненным или интеллектуальным драмам, а не изложение драматических событий, зачастую скорее оценка ситуации, чем рассказ о ней. Стих Боротынского преследует свою тему с почти кальвинистским рвением, да и в самом деле эта тема сплошь рядом, далекая от совершенства душа, которую автор изображает по подобию своей собственной. Именно этим психологическим миниатюрам русский роман второй половины XIX века обязан более всего, хотя похоже, что ему не удалось унаследовать стоическую позицию и ясное видение лирического героя. В целом стихи Боротынского самые умные из всех написанных по-русски в его веке. Вот почему и по сей день чуть ли не каждая поэтическая школа века XX помещает его именно свои знамена.
Вот очень интересные слова, что от Боротынского следовало бы вести традицию русской психологической прозы. Эти слова о зависимости русских стихов от русской психологической прозы произносят всякий раз, когда речь заходит об Ахматовой.
Пастернак об ахматовских стихах: «Где зрели прозы пристальной частицы».
А Бродский тут поставил точки над «и». Но давайте продолжим цитату из Пушкина, из отзыва его о Боротынском. Вот какие пушкинские слова надо еще вспомнить. Это у Пушкина вторая причина некоторой изолированности Боротынского.
Никогда не старался он малодушно угождать господствующему вкусу и требованиям мгновенной моды. Никогда не прибегал к шарлатанству, преувеличению для произведения большего эффекта. Никогда не пренебрегал трудом неблагодарным, редко замеченным, трудом отделки и отчетливости. Никогда не тащился по пятам увлекавшего свой век гения, подбирая им оброненные колосья. Он шел своей дорогой, один и независим. Время ему занять степень, ему принадлежащую, и стать подле Жуковского, и выше певца Пенатов и Тавриды.
Я считаю, что Александр Сергеевич не додал. Боротынский выше певца Пенатов и Тавриды, то есть Батюшкова. Не говорю уже о Жуковском, давно перешедшем в разряд детского чтения.
Ну, это вы, Борис Михайлович, не историчное, что называется. Какое детское чтение? Какой Жуковский? Детские поэты в советское время сумели автономизироваться и встали в свой собственный ряд. Кто из детей читает сейчас баллады Жуковского, кроме моего внука? Все эти Людмилы или Норы. Баллада вообще сошла на нет в современной поэзии.
Есть интересные попытки восстановить балладу у Марии Степановой, новой звезды русской поэзии. Но это так, фрагмент у нее, вообще она не об этом.
На волнах радио «Свобода» в программе «Мифы и репутации» новая беседа любителей русского слова с Борисом Парамоновым. У микрофона Иван Толстой. Сегодня Боротынский и Фет.
Мне хочется возвратиться к отзывам Бродского о Боротынском. В частности, к той его мысли, что Боротынскому свойственно серьезное моральное сознание, которое он даже называет кальвинистским.
У Бродского самого кальвинистское сознание.
Верно, но тем более интересна вот эта идентификация его с Боротынским, это возведение его в ранг любимого поэта. Давайте еще одно высказывание о Боротынском возьмем из тех же диалогов Бродского с Волковым.
И если уж мы говорим о Боротынском, то я бы сказал, что лучшее стихотворение русской поэзии – это «Запустение». В «Запустении» все гениально. Поэтика, синтаксис, восприятие мира, дикция совершенно невероятная. В конце, где Боротынский говорит о своем отце «давно кругом меня о нем умолкнул слух, прияла прах его далекая могила, мне память образа его не сохранила». Это очень точно, да? «Но здесь еще живет». И вдруг это потрясающее прилагательное, его доступный дух. И Боротынский продолжает. «Здесь, друг мечтания и природы, я познаю его вполне». Это Боротынский об отце. «Он вдохновением волнуется во мне, он славить мне велит леса, долины, воды». И слушайте дальше, какая потрясающая дикция. «Он убедительно пророчит мне страну, где я наследую несрочную весну, где разрушения следов я не примечу, где в сладостной тени невянущих дубов у нескудеющих ручьев». Какая потрясающая трезвость по поводу того света. «Я тень священную мне встречу». По-моему, это гениальные стихи. Лучше, чем пушкинские. Это моя старая идея. «Тот свет, встреча с отцом». Но кто об этом так говорил?
Сугубо персональное, можно сказать, интимно-личное отношение Бродского к Боротынскому и к этому его тексту.
Чувствуется личная травма поэта, которого не пустили в Россию проститься с умершим отцом.
Я вспоминаю, как я сам с этим стихотворением встретился впервые. Это было в другой книге, у Бунина, в рассказе, который так и назывался «Несрочная весна». И речь там шла о мертвом запустении русской жизни под большевиками, об усадьбе героя, которую он сумел навестить. Но это, конечно, шире всякого автобиографизма, общая картина гибели русской земли. Еще большой эффект оказало само это слово «несрочное», что значит, в общем-то, «вечное», не имеющее срока. Вот, значит, остродение, о котором писал Шкловский. «Дайте слово в необычной форме, и оно скажет больше, чем обычное, привычное». Третья книга, изданная Боротынским при жизни в 1842 году, «Сумерки». Книга небольшая, всего 30 стихотворений, и все шедевры. «Одна осень чего стоит» – большое стихотворение и неизбежно наводящее на сравнение с пушкинской осенью. И вот разница. Пушкин пишет нечто вроде идиллии, а Боротынский предается горьким раздумьям. Осень ему напоминает о смерти. «Зима идет, и тощая земля, в широких лысинах бессилья, и радостью блиставшие поля, с золотыми классами обилия, со смертью жизнь, богатство с нищетой, все образы годины бывшей сравняются под снежной пеленой, однообразно их покрывшей, перед тобой таков отныне свет, но в нем тебе грядущей жизни нет». В «Сумерках» окончательно и полностью сказался характер поэзии Боротынского, вот эта ее философичность. Вот приведу пример чуть ли не буквального, слово в слово, совпадения его стиха с известной философемой. Гегель говорил: «Предрассудок – это вчерашняя истина», а Боротынский пишет так: «Предрассудок – он обломок давней правды, храм упал, и руин его потомок языка не разгадал. Гонит в нем наш век надменный, не узнав его лица, нашей правды современной, дряхлолетнего отца. Воздержи молодую силу, дней его не возмущай, но пристойную могилу, как уснет он, предку дай».
Так ведь не исключено, что Боротынский мог быть знаком с этим афоризмом Гегеля. 30-е и 40-е годы 19 века – время наибольшей гегельянской моды в России.
Московская это была мода. Московских любомудров, архивных юношей, как их прозвали. Боротынский из круга Пушкина, а он относился к московским любомудрам благожелательно, но не без насмешки. А чтобы доказать философичность Боротынского в «Сумерках», можно привести любое стихотворение из этой книги, а то и все подряд прочитать. Но это дело, конечно, в нашем формате невозможное. А вот давайте так сделаем, Иван Никитич. Возьмем одну из статей Белинского о Боротынском, ту, в которой уже «Сумерки» рассматриваются наряду с другими его стихами, и процитируем некоторые суждения Белинского, тем более, что он обычно по тогдашней манере критической обильно цитирует разбираемого автора. Вот мы вслед за ним и вспомним знаменитые строки Боротынского.
Рассмотрим же идею, которая проникает собою создание господина Баратынского и составляет пафос его поэзии. Возьмем для этого одно из лучших, хотя и позднейших его произведений «Последний поэт». В этой пьесе поэт высказался весь, со всей тайною своей поэзии, со всеми ее достоинствами и недостатками. Разберем же ее всю от слова до слова. «Век шествует путем своим железным, в сердцах корысть и общая мечта, час от часу насущным и полезным, отчетливей, бесстыдней занята. Исчезнули при свете просвещения поэзии ребяческие сны, и не о ней хлопочут поколения, промышленным заботам преданы». По этой энергии и поэтической красоте стихов уже тотчас видно, что поэт выражает свое «profession de foi», передает огненному слову давно накипевшие в груди его жгучие мысли. Настоящий век служит исходным пунктом его мысли. По нем он делает заключение, что близко время, когда проза жизни вытеснит всякую поэзию, высохнут растленные корыстью и расчетом сердца людей, и их верованием сделается насущное и полезное. Какая страшная картина! Как безотрадно будущее! Поэзии больше нет. Куда же девалась она? Исчезла при свете просвещения. Итак, поэзия и просвещение — враги между собою. Итак, только невежество благоприятно поэзии. Неужели это правда? Не знаем. Так думает поэт, не мы. Впрочем, поэт говорит не о поэзии, но о ребяческих снах поэзии. А это другое дело.
Уже ясен поинт Белинского. Он пока еще не отрицает поэзию и готов оценить ее красоту. Он еще, как говорили в его время, эстетик, но ему уже явилась мысль о некой, если не подчиненности поэзии, то встроенности ее в какую-то более широкую парадигму просвещения. То есть автономность поэзии тем самым заподозривается. Продолжим совместное цитирование Баратынского и Белинского.
Теперь любопытно, о чем он поет. Любопытно потому особенно, что в его песне ясно должна высказаться мысль автора этой пьесы. «Воспевает простодушный он любовь и красоту, и науки им ослушный пустоту и суету, мимолетные страдания легкомыслием целя, лучше смертные в дни незнания радость чувствует земля». А вот что, теперь мы понимаем, наука ослушна, то есть непокорна, любви и красоте, наука пуста и суетна, нет страданий глубоких и страшных, как основного первосущного звука в аккорде бытия, страдание мимолетно, его должно исцелять легкомыслием, в дни незнания, то есть невежества, земля лучше чувствует радость». Это стихотворение написано в 1835 году от Рождества Христова.
И Белинский заканчивает этот пассаж энергичным восклицательным знаком. Действительно, только подумайте, в 1835 году некто берется утверждать чуждость просвещения, науки, поэзии. Тут уже недалеко до Чернышевского, считавшего поэзию искусство вообще просто-напросто неадекватным знанием, методологически недостаточным, так сказать. Придет наука и разъяснит то, на что в поэзии существуют лишь робкие намеки. Между тем, здесь у Баратынского не ретроградность, а подлинное прозрение, именно философское прозрение. Он увидел первые результаты того процесса, который позднее назвали перерождением культуры в цивилизацию. Шпенглера предупредил, сказать попросту. Впрочем, это вообще было свойственно тогдашним русским. Это и стало главным мотивом русской критики Запада, главным образом славянофильской. Не Европу, не Запад отвергали или критиковали, не западную культуру, а вот именно тогда уже обозначившийся переход ее в нечто плоско-рационалистическое и утилитарное. Бердяев вообще говорил, что тема Шпенглера давно была известна и понятна русским. Вот этот переход от культуры к цивилизации.
Тогда получается, что Баратынский прав, говоря о последнем поэте, то есть об исчезновении поэзии в грядущем, да уже наступившем мире. Но ведь поэзия, как мы знаем, отнюдь не исчезла и многих ранее незнаемых вершин достигла.
Конечно, поэзия не исчезла и не может исчезнуть. Это одна из фундаментальных интенций человека, как, допустим, религия. Никакое просвещение, никакая рационализация поэзию, как и религию, не убьют. произошло другое. Она стала маргинальной. Это уже не высший цвет культуры, а как бы один из оттенков, апертонов, если брать тему акустические. То есть, повторяю, речь идет не о конце поэзии, а о сместившихся осях культурного зрения. И вот тут самое место перейти ко второму нашему персонажу – Фету. Как раз тот случай, когда энергичные просветители выпросили поэта из культурного дискурса, сказать по-нынешнему.
Тем более, что сам Фет, как мы уже говорили, по-своему продемонстрировал уместность таких сдвигов, бросил стихи и успешно хозяйствовал в своей Степановке.
Да, он 17 лет не писал стихов, вернее, свел до минимума. За 17 лет всего 95 стихотворений, по 5 в год. Не густо, очень не густо. И ведь что особенно интересно в случае Фета? Новейшие властители дум в пореформенной России, эти нигилисты из журналов «Современник», «Русское слово», убеждавшие публику в ненужности и бессмысленности чистой лирики в поэзии, особенно нападали на Фета именно по этой причине. Чистый лирик, кому это сегодня нужно? Вот пример выразительной тогдашней критики Фета слева. Писарев так высказался.
Господин Фет, решившись посвятить все свои умственные способности неутомимому преследованию хищных гусей, сказал в прошлом, 1863 году, последнее «прости» своей литературной славе. Он сам отпел, сам похоронил ее и сам поставил над свежей могилой величественный памятник, из-под которого покойница уже никогда не встанет. Памятник этот состоит не из гранита и мрамора, а из печатной бумаги. Воздвигнут он не в обширных сердцах благородных россиян, а в тесных кладовых весьма неблагодарных книгопродавцев. Монумент этот будет, конечно, несокрушимее бронзы, эре перениус, потому что бронза продается и покупается, а стихотворения господина Фета, составляющие вышеупомянутый монумент, в наше время уже не подвергаются этим неэстетическим операциям. Эта незыблемая прочность монумента весьма огорчает господ книгопродавцев вообще и господина издателя стихотворений, купца Солдатенкова в особенности. Эти господа не понимают трагического величия этого монумента и готовы роптать на его несокрушимость. Поэтому-то я и назвал их неблагодарными. Неблагодарность их, мне кажется, может дойти до того, что они со временем сами разобьют монумент на куски и продадут его пудами для оклеивания комнат под обои и для завертывания сальных свечей, мещерского сыра и копченой рыбы. Господин Фет унизится таким образом до того, что в первый раз станет приносить своими произведениями некоторую долю практической пользы.
Это Писарев глумится по поводу плохо распродающегося двухтомника стихов и переводов Фета.
Но, Борис Михайлович, ведь были и тогда у Фета защитники, например, Достоевский, споривший о нем с Добролюбовым.
Да, это был интересный эпизод. Достоевский, по следам Вольтера, быть может, построил гипотетическую ситуацию. Что, если в Лиссабонской газете на следующий день после землетрясения появилось стихотворение «Шепот, робкое дыхание, трели соловья»? Да, этого автора следовало бы повесить, соглашается Достоевский, с защитниками гражданского блага. Но после смерти этого поэта и когда заврачуются общественные раны, ему должно поставить памятник. Позднее сам Фет написал предисловие к одному из своих сборников. Какие могут быть гражданские претензии к поэту, который для того и пишет, чтобы забыть внешние обстоятельства? Это все равно как человеку, бросившемуся в воду, чтобы потушить огонь, сказать: «Ну-ка, дай нам огня».
«О каких гусях, — говорит Писарев, — кто каких гусей дразнит?»
Сейчас скажу. Когда Фет действительно перестал писать, занялся хозяйством и напечатал свои очерки, нападки усилились. Вот что, в частности, писали в радикальной прессе.
«В господине Фете еще не остыли старые привычки. Он находится в тесной связи с общим настроением той части общества, которая присвоивает себе название благонамеренной. Господин Фет явился бессознательным, наивным певцом крепостного права».
И писали на него такие эпиграммы: «Когда сыны обширной Руси вкусили волю наяву, восплакал Фет, что топчут гуси в его владениях траву». То есть крестьянские гуси, залезающие в угодье Фета. За потраву, значит, с мужиков требует. Я эти детали извлек из работы Ольги Надалек о публицистике Фета. Она много еще интересного пишет об этом предмете. Вот еще забавная цитата, ее приводимая, из Салтыкова-Щедрина.
вместе с людьми, спрятавшимися в земные расселины, и господин Фет скрылся в деревню. Там, на досуге, он отчасти пишет романсы, отчасти человек ненавистничает. Сперва напишет романс, потом по человека ненавистничает, потом опять напишет романс и опять по человека ненавистничает. И все это для теснения отправляет в «Русский вестник». На волнах радио «Свобода», я напомню, в программе «Мифы и репутации» новая беседа любителей русского слова с Борисом Парамоновым. У микрофона Иван Толстой. Сегодня Баратынский и Фет.
Мы сегодня отбросили традиции тогдашнего шестидесятничества и склонны в этой контроверсии стать на сторону Фета. Но нельзя не оценить остроумие этих слов. Тут опять же не идеология, а искусство. Щедрин мог не любить Фета как поэта, так и сельского хозяина, но сам-то он был художник и умел слова складывать, умел сказать. Эффект этой инвективы в сочетании слов «романс» и «человека ненавистничать». Кстати, Ольга Набялек пишет, что Салтыков-Щедрин и сам пробовал хозяйствовать в купленном им тогда же имении, но у него дело не пошло, а у Фета чистая лирика пошло. Он приумножил приданное Марии Петровны Боткиной собственными хозяйственными усилиями. «Имеющему дастся, а у неимущего отнимется». Я это к тому говорю, что все эти тогдашние утилитаристы и материалисты, звавшие к реальной работе, вообще ко всяческому реализму, со временем как раз хозяйственной системы создать не смогли. Они считали, что ихнее мировоззрение споспешествует материальному прибытку, а на деле вышел пшик с ихним социализмом. Тут был и сказался некий корневой порок этого мировоззрения.
Как Андрей Белый позднее сказал уже в «Советской России», победа материализма привела к исчезновению материи.
У Германа Гесса есть по этому поводу интересная мысль. Он говорит, что в обществе, отрицающем идеальные ценности, со временем перестанут работать лифты.
Социальные?
Нет, простые, поднимающие с первого этажа на следующие по обыкновенной лестнице, а не карьерной.
Борис Михайлович, а каков главный интерес сельскохозяйственной публицистики Фета? Основной ее сюжет?
Как и следовало ожидать, это вопрос о вольно-наемном труде, пришедшем на смену принудительному крепостному. Его интересует не крестьянский вопрос вообще, который был в России мистифицирован пресловутой общиной, а только отношение в системе хозяин-наемный работник. И Фет на многочисленных, действительно живых примерах показывает, что эти отношения складываются в России плохо. И вообще русская трудовая психология не совсем адекватная. Например, работник не любит и не хочет, и не умеет работать с машиной.
Не стану описывать пытки, которые мне пришлось выдержать с неискусными в этом деле деревенскими мастерами. Довольно того, что машина, наконец, была установлена, и худо ли, хорошо ли, стала молоть. Нужно прибавить, что она ломалась почти ежедневно, а когда в конце осени наступила серьезная молотьба, то я уже и сказать не могу, сколько раз отдельные ее части пребывали в кузнице и на Орловском литейном заводе. Однако недостает не только знаний, но и соответствующей психологии, ведь машина требует усилий равномерных, но постоянных. Пока она идет, нельзя стоять. Это качество машин с непривычки пока очень не нравится нашему крестьянину. Небогатый землевладелец Г. поставил молотилку и нанял молотников. Через 3 дня рабочие потребовали расчета. «Да что, батюшка, не в моготу жить! Сами ходите под машину. Ишь она, пусто ей будь, хоть бы запнулась».
Да, русский человек не привык работать регулярно, он штурмовщину любит, он сам как поэт. Нельзя же писать стихи на регулярной базе, вдохновения следует ждать. Перекуры русский человек любит, по себе знаю, сам курил когда-то. Да и Фет, как мы уже сказали, такой перекур себе устроил. Не писал 17 лет, но во время этого перекура он умножил свое богатство.
Вот парадокс, как это действительно связать, хозяйственную сметку и тончайшую лирику не в определенном времени, а в определенном человеке, в одном человеке, в Фете.
Как сказано, где сокровище ваше, там сердце ваше. Не нужно делать из Фета прагматика. Он мог заниматься хозяйством, но нацелен он был на иное, можно сказать, на небеса. В жизни его была тяжелая травма. Во время армейской службы, когда полк его находился в Херсонской губернии, он познакомился с девушкой по имени Мария Лазич, и они друг друга полюбили. Но не хотел он ее, бесприданницу и сам небогатый человек, обрекать на скудную семейную жизнь. Хорошо понимал, что в такой жизни самая неприглядная проза пойдет. Расстались, и вот он узнает, что Мария Лазич погибла, причем жутко, сгорела в пожаре, ее платье загорелось.
«Там человек сгорел», строчка Фета.
Да, и вот с тех пор, думается, он и устремился на небо, в потусторонний мир. Этот мир потерял для него высшую ценность, коли земного счастья Бог не дал. А в таком состоянии, как раз человек более трезво и спокойно оценивает земные обстоятельства и обретает способность с холодной, охлажденной, лучше сказать, головой заниматься земными делами. Не каждый, конечно. Вот Денис Новиков не сумел, а Фет сумел. Но поэта в себе он отнюдь не загубил, а наоборот, обнаружил истинный адрес поэзии – небо, вечная жизнь, мир платоновских идеальных образов. «Ты отстрадала, я еще страдаю, сомнением мне суждено дышать, и трепещу, и сердцем избегаю понять того, чего нельзя понять. А был рассвет, я помню, вспоминаю язык любви, цветов, ночных лучей, как не цвести всевидящему маю при отблеске родном таких очей. Очей этих нет, и мне не страшны гробы, завидно мне безмолвие твое. И не судя ни тупости, ни злобы, скорей, скорей в твое небытие». Или вот такое называется «Смерть» в пандан Боротынскому. «Я жить хочу, — кричит он дерзновенный, — пускай обман, о, дайте мне обман. И в мыслях нет, что это лед мгновенный, а там под ним бездонный океан. Бежать куда? Где правда, где ошибка? Опора где, чтоб руки к ней простерть, что не расцвет живой, что не улыбка, уже под ними торжествует смерть. Слепцы напрасно ищут, где дорога, доверясь чувств слепым поводырям, но если жизнь — базар крикливый бога, то только смерть — его бессмертный храм». Фет вернулся к поэзии. Начиная с 1883 года, стал выпускать сборники под названием «Вечерние огни». 4 выпуска было. Да и вообще другое время настало. Нигилисты до времени заткнулись. И Фета оценили. Лучшую статью о нем написал в 1891 году философ Владимир Соловьев. Как водится, он и о Тютчеве основном написал. Помните прошлую нашу программу «Некрасов и Тютчев»? Вот что, в частности, Соловьев писал в статье о лирической поэзии и о Фете в особенности.
«Лирика есть подлинное откровение души человеческой, но случайное поверхностное содержание той или другой человеческой души и без того явно во всей своей непривлекательности и нуждается не столько в откровении и увековечении, сколько в сокровении и забвении. В поэтическом откровении нуждаются не болезненные наросты и не пыль, и грязь житейская, а лишь внутренняя красота души человеческой, состоящая в созвучии с объективным смыслом Вселенной, в ее способности индивидуально воспринимать и воплощать этот всеобщий существенный смысл мира и жизни. В этом отношении лирическая поэзия нисколько не отличается от других искусств, и ее предмет есть существенная красота мировых явлений, для восприятия и воплощения которой нужен особый подъем души над обыкновенными ее состояниями. Способность к такому подъему, как и всякое индивидуальное явление, имеет свои материальные физиологические условия, но вместе с тем и свою самостоятельную идеально-духовную причину. И с этой стороны такая способность справедливо называется дарованием, гением, а актуальное проявление ее – вдохновением. Обращаясь к особенностям лирики, в отличие ее от других искусств и, в частности, от других родов поэзии, я могу по совести дать только относительное и отчасти метафорическое определение. Лирика останавливается на более простых, единичных и вместе с тем более глубоких моментах созвучия художественной души с истинным смыслом мировых и жизненных явлений. В настоящей лирике, более чем где-либо, кроме музыки, душа художника сливается с данным предметом или явлением в одно нераздельное состояние.
Тут в очередной раз можно вспомнить слова Томаса Элиота. Стихи пишут не для того, чтобы выразить чувства, а чтобы избавиться от чувств. То есть перевести психологическую эмпирику в иной, метафизический план. от феноменов выйти к номенам, как сказал бы Гуссерль, произвести феноменологическую редукцию. Об этом по существу и Соловьев говорит. Вот об этом избавлении от мелочей и пыли повседневности в лирике. Кстати, Фет был не чужд философии, он перевел Шопенгауэра, оба тома главного его труда «Мир как воля и представление». И Толстого к Шопенгауэру приохотил, и тот под этим влиянием написал «Анну Каренину». А мы об этом в свое время с вами тоже говорили, Иван Кич.
А позднее, после Соловьева, кто, по-вашему, писал адекватно о Фете?
Ахенвальд, конечно. Он говорил, что Фет не Соловей, а Роза. Его предельное стремление обойтись не только без глаголов, но вообще без слов. Вот давайте это прочтем.
Тишина, дыхание, вздохи, глаза, которые смотрятся в глаза другие, призыв, переданный одним лучом из ока в око, одной улыбкой уст немых, золотое мигание дружественных звезд — все это гораздо красноречивее нашей бледной речи, все это понятные и чудные намеки, которые вообще для Фета более желанны, чем постылая и мнимая отчетливость слишком умного определяющего слова.
«Песни без слов» по Верлену. Так-то она так, но все-таки стихи делаются из слов.
Соединенных посредством ритма?
Точно. И в заключение прочту мое любимейшее из Фета. «Я видел твой млечный младенческий волос, я слышал твой сладко вздыхающий голос, и первой зари я почувствовал пыл, налет весенних порывов подвластный, дохнул я струею и чистой, и страстной у пленного ангела свеющих крыл. Я понял те слезы, я понял те муки, где слово немеет, где царствуют звуки, где слышишь не песню, а душу певца, где дух покидает ненужное тело, где внемлешь, что радость не знает предела, где веришь, что счастью не будет конца».
На волнах радио «Свобода» в программе «Мифы и репутации» вы слушали новую беседу любителей русского слова с Борисом Парамоновым. Над программой работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой. А сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных программ. По вторникам в эфир выходит передача «Поверх барьеров», ветеран нашего радиовещания. Под этим общим названием вы услышите цикл «Один час в архиве свободы» – звуковое путешествие по старым пленкам предшествующих десятилетий. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены того времени. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. По воскресеньям эфир отдан мифам и репутациям. Здесь идут беседы о русской словесности с Борисом Парамоновым. В этом цикле прозвучали разговоры об Анне Ахматовой, Пастернаке, Викторе Шкловском, Андрее Белом, Марине Цветаевой, Солженицыне и Бродском. В воскресенье звучит и программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру. Люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах. И ради этого я ее и придумал. Уже несколько лет мы с Андреем Гавриловым ведем «Алфавит инакомыслия». В этом проекте передачи о людях и явлениях, изменивших атмосферу советской истории, а иногда и повернувших политические намерения руководителей партии и государства. В «Алфавите инакомыслия» для нас нет ни генералов, ни рядовых. Перед историей все равны, как перед алфавитом. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. – Все это на сайте Радио Свобода, на странице «Герои Ивана Толстого», которая обновляется дважды в неделю. Заходите почитать и послушать.
В программе «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты как феномен, который мы разгадываем и пытаемся объяснить в дискуссиях с ведущими американскими политологами, историками и публицистами. Слушайте сразу после новостей. Ведущий Юрий Жигалкин.
Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.